Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Борис Межуев к нам пришел. Политолог, главный редактор сайта «Политконсерватив». Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений. «Говорит и Москобот». И что у нас есть? Стрим в Ютубе, конечно же, канал «Говорит Москва». Подключайтесь, там нас можно уже увидеть, услышать. И написать нам и сообщения, которые по делу будут, я обязательно зачитаю, Борис по возможности на них ответит, на эти вопросы. Угу. Давайте начнем с заговора. А вот, видимо, в Америке тоже начали очень любить конспирологию, как ее любят у нас, потому больше, что всегда. Больше еще, потому что генерал США, в США, американский генерал рассказал об опасениях переворота со стороны Дональда Трампа в книге журналиста «Вашингтон-Пост», она выйдет на следующей неделе, говорится, что американские военные опасались попытки Трампа насильственным путем удержать власть после проигрыша на выборах в ноябре 2020 года, провели интервью журналисты с более чем сотни участников событий, включая высокопоставленных чиновников, и вот они сходятся во мнении, что у Трампа якобы был какой-то план. Означает ли это, что не все так чисто все-таки с американскими выборами, прошедшими, и косвенно даже вот эта книга подтверждает? Чуть поближе к микрофону.
Да, понимаете, в чем дело? Да, дело в том, что еще летом прошлого года, когда начались беспорядки, и когда, по-моему, это было 1 июля, что ли, Дональд Трамп вместе с коллегами, включая вот вышеупомянутого председателя комитета начальников штаба генерала Марка Милли,
да,
прошелся по Лафайет-сквер, по площади Лафайета, дошел до храма Святого Иоанна в Вашингтоне, и после чего этот самый генерал, равно как и глава Пентагона Марк Эспер, оба заявили о том, что вообще не стоило это делать, не надо применять против восставших, вот этих, протеставших против, значит, убийства Джорджа Флойда, значит, левой молодежи, не нужно применять армию, применять закон о восстании. В общем, вся вот эта была контроверзия, сразу стало ясно, что дела Дональда Трампа плохие.
Так.
Потому что ссора с военными, на самом деле, в тот момент наиболее лояльной ему силовой группировкой, наиболее лояльной, потому что отношение к нему в ЦРУ, ФБР, и вообще в разведывательном сообществе было изначально плохим, то есть он сразу с ними поссорился. Еще помните эту историю с Коми, с Джорджем Коми.
Конечно, который, конечно.
Да, то есть он вообще там нечего было ловить. Это было просто ясно, что антагонизм с самого начала. А с военными нет, с военными не было такого антагонизма. Он сразу назначил огромное количество военных. Самый известный был генерал Джеймс Мэттис. Четырехзвездочный генерал, такой всем такой памятный.
Классический так, генерал.
Да, классический генерал еще, значит, прославившийся во время войны в Афганистане, кажется, если я не ошибаюсь, названный там сумасшедшим псом и так далее. В общем, кончилось это тем, что Трамп поссорился со всеми военными, которых пригласил в свою администрацию, включая этого самого Джеймса Мэттиса, всех выгнал. Вот, включая Келли, Джона Келли, который был, вообще-то говоря, у него главой администрации даже в какой-то момент. Вот, и назначил каких-то своих генералов, но умудрился поссориться и с ними. То есть из этого стало ясно, что в ситуации, когда Трампу придется столкнуться в случае своей победы, в первую очередь, возможной, вероятной победы с повторением событий июня-июля 2020 года, как все ожидали ведь, что это будет, что выйдет огромное количество левой молодежи, опять начнутся беспорядки, в общем, будет вынужден Трамп использовать вооруженные силы, и если вооруженные силы откажутся ему подчиняться, то, конечно, в этом случае шансы его будут очень незначительные, потому что губернаторы откажутся использовать гвардию. Он сможет использовать гвардию только в штате, вот этом самом DC, так сказать, в округе Колумбия.
Так.
Вот, а закон о восстании, как вы помните, военные отказались исполнять. И сказали, что они не будут это делать. Сразу стало ясно, что, в общем, это все. Для Трампа это конец. Поэтому, когда начались все эти события, я очень внимательно следил за «Вашингтон-Пост», и там такой есть такой очень влиятельный журналист, он даже, так сказать, автор довольно известного фильма Ридли Скотта, соавтор, как сценарист фильма Ридли Скотта «Совокупность лжи», такой есть Дэвид Игнатиус, предположительно человек, связанный с Центральным разведывательным управлением. Он уже тогда, вот в течение событий ноября до января 2020-2021 года регулярно сообщал читателям о позиции конкретно этого Марка Милли, потому что Марка Эспера, значит, Трамп, как вы помните, снял, поставил лояльного ему все-таки сразу после выборов. Вот произошли выборы, он снимает Эспера, но почему-то, вот это у меня нет какого-то ясного объяснения, может быть, он испугался, может быть, он посчитал, что ему просто не на кого его менять, вот этого генерала Милли он оставил. Оставил этого генерала Милли, вот Игнатиус все время давал, значит, как бы для всех, вот, значит, для своей аудитории, для аудитории Вашингтон-Пост сообщение о том, что Марк Милли, этот самый генерал, говорит о том, что все будет нормально, не стоит волноваться, он держит руку на пульсе, он не позволит никому, в том числе вот этому новоназначенному главе Пентагона, использовать вооруженные силы. И теперь мы вот подробно в результате вот этого исследования, расследования журналистского этих двух сотрудников Вашингтон-Пост, она сегодня опубликована на сайте Вашингтон-Пост, видимо, и в газете, естественно, тоже. Вот большой такой кусок, я его уже прочел, значит, где подробно рассказывается о том, как этот самый генерал размышлял, боялся победы Трампа и боялся, что больше всего он боялся, что в случае своего поражения Трамп заставит его или заставит вообще вооруженные силы поддержать государственный переворот. Причем, понимаете, статья очень подозрительно такая. Такая наполненная идеологическими клише, вот что вот этот самый генерал, он уже все это, всех называл фашистами изначально, он боялся фашистского переворота, публикация называется Рейхстаг момент, то есть поджог Рейхстага, вот история 1934 года, когда гитлеровцы подожгли Рейхстаг и обвинили в этом, значит, коммунистов. Вот что вот, после чего были отменены там всякие свободы, как известно. В том числе коммунистическая партия была запрещена, другие оппозиционные партии. Вот что вот как бы вот это все фашисты, он боялся фашистского путча. Так. Понимаете, меня, конечно, удивило вот такое использование сразу идеологических клише, притом это как бы приписывается сознанию самого генерала. Понимаете, ситуация сложная, понятно, что... Наверное, мы со своей стороны понимаем, что такой однозначной правоты нет ни на той, ни на другой стороне. Но вот такое, знаете, сразу приписывание генералу таких, значит, мышлений в духе «Нью-Йорк Таймс», крайне левых кругов, это меня заставило как-то изумиться. И знаете, что у меня возникло предположение? Возникло предположение? У меня возникло предположение, что это, возможно, один из будущих кандидатов на пост президента, этот генерал.
Так вот, я говорю, карьерная перспектива.
Я думаю, абсолютно. Я думаю, ситуация такая, что у Байдена действительно ситуация плохая. У него явно он не пойдет в 2024 году на выборы, просто по возрастному.
По здоровью еще, да.
И уже видно, что он, в общем, его положение довольно такое физическое. Он, в общем-то, молодец, он держится, но... Но все-таки
нагрузка серьезная.
А военные... Госпожа Камала Харрис за это время никак себя не проявила и не вызывает никаких, даже у сторонников Демократической партии, она не вызывает большого оптимизма в плане возможности победить Дональда Трампа или ставленника Дональда Трампа в 2024 году. Значит, нужна какая-то сильная, мощная фигура. А вот которая способная, имеющая вот уже героический какой-то бэкграунд, за которой пошла бы не только левая молодежь, но и какая-то часть истеблишмента, включая силового истеблишмента, что является залогом победы, который способен удержать эту коалицию победителей 2020 года, а это включает в себя и Антифа, понимаете, и вот это разведывательное сообщество, это далеко, как вы понимаете, не единое. И Биг Тек этот самый знаменитый, и огромное количество представителей Уолл-стрита, в общем, огромная коалиция, которая... Сейчас дрожит от того, что будет в 2024 году и уже в 2022 году, когда реванш трампистов, ну, просто...
А будет, вы считаете? Будет?
Я, как вам сказать, я считаю, что его не будет. Ну, вот и точно в том смысле, как нельзя было себе представить в 96-м году реванш коммунистов. То есть электорально они побеждали. Все готовились к их победе.
Так.
Но истеблишмент делал все возможное. И вот сейчас книжка вышла Михаила Зыгоря, я, кстати, внимательно прочел. «Все свободны», она, кажется, называется, посвященная этим выборам 96-го года, о том, каким путем, каким не мотивом, так катанием, истеблишмент добился того, что все-таки победил Борис Николаевич Ельцин, находящийся не в лучшем состоянии, чем ныне находится Байден. Все-таки он победил, но после чего, как вы знаете, произошли те события, которые привели к его уходу от власти. Но, тем не менее, он победил в 96-м году, хотя все было за то, чтобы победил Зюганов. Вот, и в том числе и, естественно, цифры поддержки Ельцина бы не, были минимальные.
А инструментарий вот, у истеблишмента, да, вот американского, как раз есть, чтобы было вот, так, чтобы не совпало, вот, да, вот, с электоральным вот, ожиданиями.
Вот инструментарий как раз эта книжка, понимаете. Это как раз, мне кажется, намек. Я бы не сказал, что это прям тоже какое-то решение, но это, мне кажется, некоторый намек на такое решение. А вот давайте возьмем какого-нибудь популярного генерала, который сможет объединить нацию, который уже, понимаете, уже тогда, в 2020-2021 угу. году спас ее от фашистского путча. Я почему-то так вот подчеркиваю эти слова.
Да.
Он спас ее от, значит, антиконституционного выступления вот угу. этой самой публики, которую вел проигравший президент и так далее. Он спас демократию, спас и так далее, все что угодно. И а почему бы не сделать его... ну, возможным новым лидером таким нации, в том числе демократической партии. Притом я обратил внимание, что, кажется, он не республиканец по политической...
убеждениям.
Да. В отличие от Эспера, кстати, вот там подчеркивается в книжке, что Эспер был республиканец. И вот он, несмотря на то, что он был такой антитрампист, не сочувствовал Трампу, но все-таки хотел победы республиканцев угу. в Сенате и так далее. Для него было непросто вот как бы сочувствовать демократам, кому он сочувствовал в результате вот отношения к Трампу. Вот, а Милли нет, Милли, кажется, человек, скорее, тяготеющий к демократической партии, он не республиканец.
А вообще очень интересно, Борис, угу. я напоминаю, что у нас Борис Межуев, политолог, главред сайта «Политконсерватизм», стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», подключайтесь, пожалуйста. Угу. А, важно понять, обилие идеологических клише за последние несколько лет в политике американской, в прессе, естественно, американской. О чем это говорит? Это не про упрощение или?
Ну, как вам сказать? Это про...
Или про слом какой-то?
Это слом.
Слом.
Ну, конечно, слом, понимаете? Ну, происходит на глазах Соединенными Штатами, по-моему, даже российский президент уже об этом сказал, Соединенными Штатами происходит то, что происходило с Советским Союзом. Происходит имперское сжатие. Это не имперская катастрофа, это не то, что, собственно, произошло с Советским Союзом, это некоторое сжатие, это ясно, что вывод, значит, Байден решился на вывод войск из Афганистана. Ну, конечно, угу. это аналогия с событиями 89-го года в России, в Советском Союзе еще вывод тоже советских войск из Афганистана бросается в глаза.
Да.
Аналогия с уходом американских войск из Южного Вьетнама. Падение Южного Вьетнама. Пока еще не произошло падение Кабула, но, в общем, честно говоря...
Недалеко.
Недалеко до того, что...
Значит, чуть поближе к микрофону.
До того, что произошло в 75-м году в Сайгоне, понимаете? И вот, конечно, это Америку трясет. Америку трясет так же, как ее трясло в 60-е и 70-е годы, когда это был первый такой вот имперский слом. Такая, можно сказать, первая американская империя в тот момент надломилась. Она потом восстановилась и даже победила. Холодной войне, но сегодня за первым словом идет вот этот второй слом, угу. и, конечно, естественно, Америку трясет.
А поиск чего происходит? Вот можно определить, какой
поиск? Поиск новой модели, в том числе новой модели, да я бы не сказал гегемонии, новой модели выживания. Есть определенные силы, которые, вот, представляемые Трампом, которые говорят, что нужно сделать ставку на национальный эгоизм. Вот, нужно сделать ставку на, в общем... на здоровые эгоистические интересы нации.
Так у Штатов же так и было, вот. Разве нет?
Ну, как вам сказать, не всегда так было, потому что помимо этого существует вот эта позиция, которую, ну, можно назвать словом атлантизм.
Угу.
Чтобы, понимаете, Америка как национальное государство, это еще не самое главное, что существует некоторый американский блок, существует некоторая американская, так, американцентричная цивилизация, Евроатлантика, и Америке как национальному государству нужно жертвовать, в том числе, своими национальными интересами ради существования вот этого цивилизационного блока.
Да.
И это позиция, которую наиболее, конечно, ясно выражает Байден. Вот надо как бы вот существовать ради этого вот как бы американоцентричного мира. Как мы сказали, русский мир, вот американского да. мира, пакс американо. Это пакс американо надо сохранить. Сохранить это очень непросто, потому что позиции разных частей этой пакс американо очень не совпадают друг с другом. В том числе не совпадают с самой Америкой. Для того, чтобы вот сейчас восстановить отношения с Францией и Германией, в общем, приходится Америке многим жертвовать. В частности, там жертвовать своим... Вот этим, значит, производством сланцевого газа и нефти. Для того, чтобы обеспечить, ну, как бы дать возможность Германии торговать с Россией газом и так далее. Нужно жертвовать в том числе там отношениями, может быть, с какими-то другими союзниками, неприятными для Франции и Германии. Ну, там, в первую очередь, там, Саудовской Аравии, там, например, и так далее. С кем бы она ни хотела, там, может быть, идти на какие-то такие прямые взаимоотношения. То есть нужно идти на сделку с Ираном, чего не хочет Израиль. Ну, и так далее. Там существует целый ряд серьезных и сложных согласований. Вот, и вот, чтобы спасти вот это вот евроатлантическое целое, Америке сейчас приходится, как ни странно, сокращать свои вот эти внешнеполитические обязательства.
Ну, просто если говорить о периоде Второй мировой войны, окончании Второй мировой войны, когда американцы предлагали деньги, предлагали, значит, возможность восстанавливать экономику европейских государств, но при этом европейским государствам нужно было отказывать, в свою очередь, от каких-то своих секторов промышленности и так далее. В данном случае то, что происходит в Соединенных Штатах, как это сказывается, например, на Европейском Союзе, а самое главное, как это сказывается у нас? Я не хочу прибегать к классическим клише, что все, Америка развалится, и мы наконец-то воспрянем. Это ерунда и разговоры в пользу бедных. А все-таки детально, что это? Мы же так или иначе... Страна, которая в большей степени тяготеет, ну, к западной цивилизации, мы часть западной цивилизации, поэтому, наверное, рассматривать события в Соединенных Штатах невозможно без того, как это сказывается на нас.
Ну, для нас это сказывается драматически, на самом деле, потому что мы оказываемся как раз в положении этой самой многополярности. Мы так ее хотели.
Мы же за нее, да.
Мы так за нее ратовали, мы так ее хотели. А на самом деле это страшная вещь, это многополярность. Многополярность – это ровно то, что будет в Евразии, после того, как оттуда уйдут Евроатлантика. Потому что пока Евроатлантика, то есть Евразия сплачивается против Евроатлантики, и эта многополярность, так она немножко, в общем,
сглаживается.
Да. Но как только, понимаете, американцы уходят из Афганистана, сразу очевидно, что это будет некоторая, ну, как они говорят, contested территория, территория, за которую будут сражаться разные силы. Я не хочу сказать, что им там Россия, Китай, там Иран и так далее, но хотя бы союзнические государства с Россией, с Китаем там, и так далее. Ну, например, Таджикистан. Очевидно, что он будет как-то пытаться выстроить свою политику по отношению к Афганистану, и, по крайней мере, к северным регионам Афганистана, Узбекистан там, например, вот, Пакистан и так далее.
То есть то, что американцы присутствовали в Афганистане, нам это было, в общем-то, удобно.
Это было очень удобно. Это было некоторое основание нашего, в общем... Вот этого Шанхайского союза некоторого. Понимаете, мы именно в результате этого, насколько я понимаю, могли, в общем, не заниматься вот этим, в общем, перетягиванием каната, в частности, с Китаем, с Пакистаном. Это Пакистан, союзник Китая и так далее. Вот, мы могли, в общем, воспринимать, так сказать, вот это евразийское единство как какое-то, в общем, реально существующее. А сегодня этого ничего не будет. Притом и раньше так и было, даже до вторжения в Афганистан, талибы воспринимались как немножко такие, значит, проамериканские силы. Вы помните, был такой период.
Да, но это когда... запрещенная в России организация, мы должны
напоминать. Да, запрещенная в России организация, да. Вот, они воспринимались как, ну, они воспринимались как союзники Пакистана, и Пакистан был в тот момент абсолютным союзником Соединенных Штатов Америки.
В общем, тогда... Ни один фильм на эту тему снят,
да, это правда. Сейчас это уже как-то всерьез об этом никто не говорит, что Пакистан это какой-то союз. Об этом вообще как-то не принято рассуждать. Как-то Пакистан как-то где-то там вдалеке. Вот. И сегодня, конечно, сейчас мы знаем, что были договоренности, закрытые переговоры с талибами, запрещенными в России у американцев. Вот, о чем-то они там договорились, но ясно, что сегодня это совершенно другое положение. То есть для нас, конечно, уход Евроатлантики из Евразии означает, что, конечно, возникнет новое совершенно положение, новая ситуация. Тут еще и Турция, которая совершенно
другую позицию имеет.
Со своим влиянием. Иран, который тоже резко укрепил свое региональное влияние. Соответственно, Пекин, то есть Китай и Россия, и Индия еще. То есть вот целые пять государств, и это мы называем только те, которые имеют отношение к Передней Азии, а есть еще и другие, которые, как Саудовская Аравия, там, например, которые непосредственно не выходят к Передней Азии, но, естественно, влияют через определенные идеологические, да, так сказать, как, ну, факторы, да, как через суннитские все эти, собственно, связи. Понимаете, и тут, конечно, будут масса совершенно, масса серьезнейших вызовов для России. В этом плане для России, конечно, сейчас найти какой-то модус вивенди с Евроатлантикой будет бы довольно важно для того, чтобы, условно говоря...
Опять поделить?
Ну, не, ну, для того, чтобы договориться, и для того, чтобы, по крайней мере, обозначить какие-то, как вот президент говорит, красные линии, угу, чтобы иметь возможность взаимодействовать и сотрудничать в тех регионах, где мы можем взаимодействовать и сотрудничать. Нам сейчас, в общем, некоторое такое модус вивенди с Евроатлантикой нужен. Нам сейчас, я не думаю, что сейчас от Евроатлантики исходит какая-то страшная угроза, как вот сейчас об этом все говорят. Она сейчас находится в надломе. Понимаете, она сейчас напоминает, она сейчас переживает горбачевский момент такой, Евроатлантика.
Горбачевский момент Советского Союза.
Советского вот Союза, так, да. То есть момент, вы знаете, когда есть некоторый лидер, который хочет что-то объединить, говорит о некотором, значит, общих ценностях, а в это время, в общем, происходит, угу, откровенное проседание жесткой силы. Но... И как в свое время Рейган использовал, в общем-то, этот горбачевский момент, угу, в условиях реального Горбачева, также, мне кажется, и сделал максимально для себя выгодную ситуацию, использовал выгодным для Соединенных Штатов направлении, и Буш старший, тем больше степени. Вот. Также и России, мне кажется, нужно использовать тот же самый момент.
Просто интересно, что многие ваши коллеги, политологи, говорили, что, во-первых, как раз ослабление роли Соединенных Штатов и отказ от вот этого насаждения экспорта демократии, об этом тоже говорили в Госдепе не так давно, это нам на руку, потому что мы наконец-таки свои идеи будем продвигать. А вопрос, какие идеи на постсоветском пространстве? Потому что наша основная идея какая? Национальная безопасность, безусловно. Вот. В данном случае нужно как-то работать с постсоветскими странами, а как работать, не очень понятно. Что кому предлагать и на базе чего, скажем так, вот эту идею формировать. Экономический базис, идеологический базис или что? И Алла еще добавляет, наша слушательница, нам надо бы тяготеть к азиатской цивилизации, надо вспомнить, что мы и азиаты тоже.
Не, ну, надо вспомнить, мы и не забываем в последнее, да, время об этом. И, конечно, это надо помнить. Но, понимаете, сейчас, мне кажется, следует как бы воспринять, мне кажется, нужно воспринять эту ситуацию как заключающийся в том, что Евроатлантика не смогла реализовать европейскую миссию, европеизации, в том числе евразийского пространства.
Остального мира.
Да. Угу. И для нас, как, ну, вот, там, Евровостоку, как какой-то другой части христианской цивилизации, не Евроатлантики, но, тем не менее, все-таки христианской цивилизации, надлежит, видимо, довершать, делать то, что Евроатлантика сделать не смогла по своим, в том числе, эгоистическим причинам. Вот, понимаете, это, конечно, надо делать мягко, это, разумеется, надо это осуществлять без какой-то жесткости, но сейчас строить нашу идеологическую линию на противостоянии Евроатлантике нелепо, понимаете, это все равно, что строить, вот, опять же, вот, в условиях падения Советского Союза продолжать быть антикоммунистом. Рейган был, ну уж какой антикоммунист, как вы понимаете, он был антикоммунист более чем кто-либо, но он прекрасно понимал, что в условиях уже... вот этого надломанного Советского Союза продолжать с Горбачевым рассуждать о, значит, об антикоммунизме бессмысленно, потому что ситуация меняется. И сейчас для нас также ситуация меняется.
Да, но она меняется, но мы же противостоим чему? Мы противостоим вот этой новой этике, западным ценностям, вот этого
всего. Ну, западные ценности не сводятся к новой этике.
Меньшинству, диктату меньшинства, вот как это еще называется по-модному.
Ну, понимаете, да, это все это прекрасно, и, наверное, надо это делать, это... некоторый, конечно, элемент декаданса западной цивилизации, безусловно, не нужно, желая присоединиться или как-то, ну, разделить какие-то ценности западной цивилизации, разделять декаданс. Но, тем не менее, понимаете, от западной цивилизации тут много вещей важных. Ну, например, просвещение, культ истины, вещь такая, которая не такая уж очевидная для многих азиатских стран и вообще не особенно являющаяся характерным для азиатского мышления, очень прагматичного, на самом деле. Вот это представление об истине, представление о некотором таком высшем начале, которое может не иметь определенного прагматического эффекта, но тем не менее существует, такая вот с философской точки зрения.
Так.
Когда-то немецкий философ Эдмунд Гуссерль назвал, что это и есть идея Европы. Так сказать, вот идея Европы, это идея, ну, он назвал это теоретическое отношение к жизни, то есть отношение чистой истины, без прагматики. Вот я думаю, это одна из важнейших вещей, которую мы разделяем с западной цивилизацией и которая может быть подвергнута серьезнейшему вызову, если китайская цивилизация будет доминирующей в мире.
Борис Межуев с нами, политолог, главред сайта «Политконсерватизм». Сейчас новости, потом мы продолжим. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Подключайте канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С Борисом Межуевым продолжаем политологам говорить про США, про Китай, про место Российской Федерации, про то, какие вызовы перед нами стоят в связи с тем, что американцы уходят из Афганистана. Но еще интересно по поводу все-таки политического соревнования и политического соревнования в космосе. Мы это наблюдаем, я даже говорю не столько об Илоне Маске и Рогозине, которые в Твиттере друг друга отвечают. А вот Маск в последнем ответил аплодисментами, по-моему, на какой-то твит Рогозина. А еще Брэнсон, который полетел. Это прям все как-то революционно было обставлено, что он полетел на своем вот этом межсуборбитальном корабле. Но все-таки, я читала ваш материал, вы расцениваете это действительно как некий вызов для России. Почему?
Ну, вы знаете, в течение долгого времени, вот последнего времени, так сказать, проблемы с космосом у Америки были, в общем-то, главные. Вот одна из таких важных минусов была в том, что американцы имели сложность с летательными аппаратами, и на МКС они их доставляли российские ракеты. Вот. И сейчас, конечно, американцы пытаются с помощью частных, насколько я понимаю, компаний, эту проблему решить. То есть решить проблему отставания в космическом производстве. Вот. А здесь как раз у них есть определенное преимущество, потому что они дали возможность конкуренции частным фирмам, вот в частности, Илону Маску там уже, и Брэнсону, так сказать, в частности, развивать свои вот эти возможности. И, в общем, чего-то, видимо, добились. Вот. И здесь есть, конечно, у России определенные проблемы. И вот, собственно, те набор материалов, которые были на нашем сайте вчера, это были вопросы о том, ну, может или не может российские частные компании, в общем, продвинуть ту же самую стратегию.
Так,
стратегию, стратегию развития частных, так сказать, космических вот, полетов.
Ну, вот один пытался, закрыл в итоге в Нижнем Новгороде проект.
Ну, знаете, у нас даже и с машинами-то не очень получается, с частными, знаете, а уж тем более с космическими аппаратами. И с самолетами у нас не очень
выходит. Когда-то
у нас вообще как-то вот... Да.
Идея, понимаете? Потому что? Или потому что деньги? Здесь, знаете, как? Может быть, чего не хватает? Может, менеджеров или
трудно
идей?
Трудно сказать. Может быть, Россия... Есть такая точка зрения, я не могу отнестись к ней совершенно отрицательно и негативно, что в России все вот основное, все основные прорывы совершаются только государством. Вы знаете, так вот сказать, что это совсем вранье, ведь не скажешь. Хотя я знаю людей, которые... резко негативно относятся вот к этому утверждению. Но действительно, все наши транспортные прорывы, в общем, в основном государственные. И космос, и железные дороги.
Ну, потому что сосредоточение ресурсов.
И наш автопром, который когда был, он был государственным, понимаете. Ничего такого частного, а все, что вот все частные инициативы по созданию каких-то там ё-мобилей, там я сейчас, вот я не могу это все, значит, как-то оценить стопроцентно положительно. Ничего не получилось.
Но это потенциальное поле действительно для того, чтобы это соревнование хотя бы в нем участвовать.
Ну, конечно, надо, понимаете, но, наверное, это есть некоторое будущее. Американцы за счет частных, вот видите, вот этих частных компаний, конечно, они были так или иначе интегрированы с государством, опирались на государственную поддержку, и, кстати, при обоих партиях, и при республиканской, и демократической. В этом смысле здесь не было между ними большой конкуренции, каждый из них это все поддерживал. По-моему, если не ошибаюсь, Илон Маск как раз был республиканец. Вот, а здесь как раз нету, вот, в отличие от цифровых компаний, однозначно стоявших за демократическую партию, вот эти вот, значит, частные космические вот эти компании, они были все, так сказать, разных политических убеждений. Вот, но тем не менее, они все-таки дали возможность Америке вот ликвидировать этот фактор отставания. Все-таки им было стыдно то, что они вот летают на союзах. Это в последнее время они стали об этом, кстати, очень открыто говорить.
Что ну, потому что у них там двигатель какой-то готов, корабль свой они построили. И, соответственно, в любом случае, хотя Илон Маск с пиететом относится к тому, что астронавты летают на союзах, но в любом случае нужно каким-то образом продвигать собственные вот эти вот идеи. Я почему на космосе еще остановилась? Важно понять, мы все-таки конкуренты. Я не только про космос, а политически, идеологически, экономически понятно. Идеи наши, вот они какие-то есть? Вот
я наша имею в виду вот модели, да?
Да, модели, конечно.
Трудно сказать. Вы знаете, мне кажется, мы еще как-то не очень определились в этом отношении. У нас, конечно, мы конкуренты, конечно, эта конкуренция, она будет касаться всего. Но как раз вот эта экономическая сторона жизни, она как раз, вот если, понимаете, в советские годы, в годы холодной войны, понятно, что мы конкурировали экономиками, то сегодня, я даже не знаю, можем ли мы об этом сказать. В период трампизма казалось, что Америка гораздо в большей степени такая протекционистская и государственническая страна, чем Россия. А в период, условно говоря, еще более ранний, так сказать, период такого глобализации, мы там пытались, значит, бороться с Америкой как страной, которая навязывает эту глобализацию. Сегодня, вот при Байдене, мне кажется, вообще экономическая сфера потеряла свое идеологическое значение в наших с Америкой отношениях. Вот просто она потеряла всякое. Вот.
Потому что у нас есть возможность отказаться от долларов в составе ФНБ или почему?
Да мне кажется, ну как вам сказать, мы видим, что американцы, в общем, более вот эта вот нынешняя администрация не занимается таким блокированием нашей вот газово-нефтяной вот этой транспортной...
То есть все словами ограничиваются.
Да, ограничиваются только словами. Вот, они здесь они как-то не очень вообще, как бы обеспокоены тем, что Россия будет торговать газом, значит, с Германией в обход Украины даже. Даже в обход их любимой Украины. И как-то спокойно к этому относятся. Их гораздо больше сейчас волнует, что Китай их обходит в области цифровой экономики. Вот это их действительно является жизненным интересом. Вот поэтому, понимаете, по поводу климата, казалось бы, здесь мы могли спорить, там, потому что в России были разные точки зрения по этому вопросу, но здесь поставлена жесткая точка, к нам едет Кэрри, с Кэрри мы договариваемся по этому вопросу, но здесь ничего нет, значит. То есть и так далее, если вы посмотрите на все остальные моменты, мы, опять же, не видим, Россия как-то, в общем, считает, что она может найти нишу. Вот если этот мир сохранится в экономическом отношении, то здесь она нишу найти может. В геополитическом пока не может, потому что геополитически понятно, что Евроатлантика еще не выработала свою российскую стратегию, несмотря на все Женевы там и так далее. Она еще пока не понимает, как она с Россией должна взаимодействовать как стратегической силой. Но как с экономической силой она как раз находит эти возможности.
Я правильно понимаю, что вы не соглашаетесь с определениями как раз ваших коллег, которые пытаются описать происходящее в... Ну, политологи различные, я буду без фамилий говорить.
Это таинственные коллеги, да?
Да, но в любом случае вы там с одного политологического поля, будем говорить хорошо, так. Да. Имеется в виду, что люди, пытаясь осознать, что происходит, будет происходить в будущем, склонны рационализировать через прошлое. Как то появляются определения «холодная война 2.0», «перестройка 2.0», «правительство 2.0» и так далее. Я от вас этого не слышу.
Ну, я даже автор книжки «Перестройка 2», между прочим, но, правда, она была давно написана. Что касается «холодной войны», мне немножко это смешно читать. Я сейчас, в том числе американские статьи, вот я недавно сейчас читал американские тексты, таких старых ветеранов «холодной войны», такие, значит, неоконсерваторы, которые пишут, что надо там победить Путина, значит, нужно выиграть...
Понимаете, они в 62-м году находятся примерно.
Это какие-то вылезли пятикантропы, какие-то, знаете, динозавры, птеродактили какие-то из пещеры. Что у них там, понимаете, не сегодня, а завтра будет гражданская война. О чем они говорят? Притом без всякого Путина. Им надо сейчас, решать остро внутренние проблемы, нерешаемые никаким образом. Вот, и у них каждые очередные выборы будут чем-то подобным вот тому, что мы видели в 2020 году, понимаете, когда одна толпа выйдет, другая толпа выйдет, одна толпа не признает выборы, если они в одну сторону, а другая толпа не признает выборы в другую сторону. Как эта Америка сейчас на самом деле не способна вести никакую холодную войну, реально. Она не способна вести серьезный идеологический конфликт с внешним миром, и особенно с Китаем. Понимаете, она сейчас в серьезном проигрыше. Это не значит, что она всегда будет в таком проигрыше. Она рано или поздно выйдет из него и, может быть, выйдет даже с обновленной, значит, в каком-то обновленной форме. Но пока в настоящий момент какая там к чертовой матери холодная война. Пока это серьезное зализывание ран идет. И, надо сказать, мудрость Байдена, все-таки без шуток говорю, заключается в том, что он это понимает и действует именно в этом ключе. Он не побоялся вывести войска из Афганистана. Он понимает, что это не прибавит ему очков внутриполитических, тем не менее, он не побоялся это сделать. И, конечно, я думаю, он также будет сейчас решать и ближневосточную проблему, он будет также каким-то образом мягко решать. Возвращаться к сделке, отказываться от односторонней, так сказать, поддержки Саудовской Аравии в конфликте с Ираном. Ясно, что с Йеменом уже, в общем, там уже нет такой поддержки, так сказать, Саудовской Аравии, как это было раньше.
Но патронный заводик не будет работать на полную мощность, я правильно понимаю?
Да, но с Украиной ясно, что уже не будет такой, знаете, подстрекательство ее к вооруженному конфликту, как это было, даже, мне кажется, еще и в этом году.
В апреле еще было.
Да, еще в апреле это было. Вот уже ясно, что это не состоится. Это не значит, что он там, значит, из моральных соображений это делает. Он это делает из тех же соображений, из которых это делал Генри Киссинджер после войны во Вьетнаме, когда, понимаете, нужно было не заниматься идеологической трескотней, а зализывать раны и договариваться с Советским Союзом и с Китаем, чтобы, в общем, их победа не привела к катастрофе для всей западной цивилизации, что он блестяще осуществил своей политикой разрядки и сближения с Китаем одновременной. Вот точно так же и Байден. Он действует рационально, правильно. Вот. Но это, конечно, сейчас временное и сильнейшее ослабление Евроатлантики, понимаете, которое Россия, конечно, должна бы воспользоваться по нормальной ситуации, а не постоянно раздувать себе эти внутренние страхи. Что, значит, революция, Майдан в России будет, какие-то там прозападные силы и так далее. Вот эти все, понимаете, сейчас страхи, они смешно выглядят, понимаете, потому что, ну, какие, к чертовой матери, промайданные силы, какие... Там, я не знаю, что там у нас еще, какие-то пугалки, которые есть, вот эти бесконечные, о том, что там не сегодня, завтра Америка у нас устроит государственный переворот. Там,
насадит свои ценности.
Насадит свои ценности и так далее. Понимаете, сейчас меняется мир. Мир серьезно поменялся. Поменялся, ну, отчасти в выгодную для нас сторону, если мы, конечно, сумеем этим воспользоваться.
А вот про ценности очень интересно. Так как вы, значит, руководите сайтом публицистическим с названием «Политконсерватизм», вот про консерватизм как раз и можно. Мы консервативная держава. Да-да. И с вашей точки зрения, насколько оправданные, вот действительно определенные страхи в части, там, я не знаю, каких-то там однополых браков, еще чего-то, от чего мы должны друг друга, должны себя ограждать. Оправданы они тем, что вырастает новое поколение, и оно как будто бы эпатирует через это, пытается эпатировать, или мое глубокое убеждение, что если государство глубоко консервативно, вот все новое сюда либо вообще не приходит, либо приходит с большой проблемой и встречает сопротивление. Но, условно, невозможно посадить авокадо в стране с, значит, в холодной земле где-нибудь в тундре, он просто не вырастет там. Вот это те же самые зерна новой этики, они не прорастут тут.
Зерна новой этики, а что вы имеете в виду, что это за зерна новой этики?
Ну, как раз, ну, простите, если я так выражаюсь, ну, как раз, как это называется, борьба там, значит, с сексизмом, вот там, про однополые браки, даже ЕСПЧ по этому поводу высказался, Песков им ответил, ну, то есть вот это постоянная дискуссия.
Понимаете,
поправки в Конституцию про брак мужчины и женщины.
Понимаете, в чем дело? Мы действительно консервативная держава, но не мы одни таковые. Таковые все другие цивилизации, кроме европейской и примыкающей к ней Латинской Америки. Вот где, собственно, легализованные однополые браки? Это коренные страны Европы и Латинская Америка. Кроме этого, все другие страны, насколько мне известно, включая такие даже, как Израиль, как Индия, как, естественно, мусульманские страны, Китай, в общем, на это смотрят, естественно, с непониманием.
Так.
Вот, почему, несмотря на то, что вроде бы именно в христианской цивилизации, то есть библейской цивилизации, действительно, однополое сожительство религиозно запрещено. Вот, то есть это есть прямое запрещение в Библии, да? То есть, тем не менее, так сказать, страны, даже не являющиеся христианскими, даже библейскими, такие как там Китай, там Индия, они, тем не менее, к этому, на это смотрят именно таким образом. То есть, конечно, это какая-то такая демонстрация, я могу объяснить, в чем она заключается, Евроатлантики себя вот как такой вот суперпередовой страны.
Это какой-то постмодерн, что ли?
Ну, это не постмодерн. Это, понимаете, в чем дело? В чем причина динамики этой цивилизации? Почему европейская цивилизация, вот эта евроатлантическая, я сейчас ее так называю, потому что Америка, естественно, является в настоящий момент ее органической частью. Почему она так динамично развивается? В чем, собственно, состоит ее залог ее успеха?
Да.
Дело не в частной собственности совершенно, конечно, это все ясно, что это, в общем, уже очевидно не так. Причина этого заключается в том, что это цивилизация, в которой особую роль, выделенную роль играет интеллектуальный класс. То есть это, собственно, вот это представление о том, что интеллектуальный класс должен доминировать и над другими классами, это и есть некоторая идея, которая была в основании атлантизма лежала, то есть самой этой Атлантиды-то, в общем, она именно в этом смысле ее и заключается. В чем смысл мифа об Атлантиде? Почему она так вот держится, этот миф об Атлантиде? Так. Миф об Атлантиде заключается в том, что это государство, в котором наука была, господствовала над другими сторонами жизни.
Угу.
Поэтому Бэкон написал «Новую Атлантиду», где пытался это все описать. Вот это, начиная с Платона уже идет это представление о том, что мир, так сказать, цивилизация будет так мощно развиваться, когда ученые будут, условно говоря, командовать всем остальным обществом.
Угу.
Но, понимаете, ученые ведь они слабые же люди, понимаете? У них нету армии, нету пушек, нету денег и так далее.
У них есть ум.
Да, у них нету ресурсов, которые есть у других классов. И тогда они начинают что совершать? Они начинают бороться с помощью идей.
Да.
Они придумывают, начинают какие-то идеи, в результате которых они начинают как бы поднимать в качестве союзников какие-то группы населения. Вот так же подняли, например, в свое время пролетариат, изобрели марксизм. Изобрели интеллектуалы, которые понимали, что если они не изобретут какую-то новую идеологию, они окажутся в подчинении у капиталистов, у буржуазии, с которыми вместе они совершили, так сказать, буржуазные революции.
Так.
И тогда они придумывают вот какую-то новую идеологию для того, чтобы, условно говоря, вот эти классы, которые их начинают немножко оттирать, потому что у них ресурсы, а у интеллектуалов ресурсов нет, они начинают использовать. Вот точно так же вот в результате всего этого, в результате вот этой динамики происходят вот эти новые идеи, вот, это, вот эти прогрессистские идеи. Начинают использовать прекрасных женщин, например. И тогда создается феминизм. Для чего? Для того, чтобы вот этих грубых мужчин, так сказать, в первую очередь те, которые носят погоны, так сказать, и умеют стрелять из пистолета.
Придать чего, остракизму, что ли?
Ну, или попытаться что? Чуть-чуть оспорить их доминирование.
А-а-а.
Доминирование в обществе. Вот это вот, знаете, мачизм. Вот,
мачизм,
да-да-да. Ну, что такое мачизм? Это, в общем, некоторый тип поведения мужчины, когда мужчина является, ну, воином в первую очередь. Вот этих воинов как-то немножко отодвинут. И вот дальше это все происходит. С одной стороны, это источник динамики этой цивилизации. Именно в результате этого эта цивилизация действительно позволяет интеллектуалам всякий раз вот на какое-то время подниматься на, собственно говоря, вершину общественной пирамиды. Но это же является источником ее слабости, потому что размываются консервативные основы этой цивилизации.
А цивилизация
вот отсюда есть консерватизм,
на... понимаете? Вот. А цивилизация только на консерватизме может
цивилизация держится на союзе консервативных вот этих сил и вот этого интеллектуального класса. Когда это происходит, что это такое? Вот это я называю викторианством. Викторианский синтез – это когда интеллектуальный класс и вот эти консервативные основы, так сказать, общества в лице, в том числе вот этих самых военной аристократии,
так.
в лице, может быть, даже финансового капитала, ну, какого-то капитала, не обязательно финансового, там, производительного, в лице, может быть, мощного крестьянства, в лице сельских производителей. Вот когда они находят какую-то, знаете, modus vivendi, когда, и, условно говоря, силовики как бы не забивают, условно говоря, тех, кого мы называем либералами, на самом деле это интеллектуалы. И интеллектуалы с помощью вот этих новых идей не начинают, условно говоря, терроризировать
диктат
другие
какой-то
классы.
Свой пытаться.
Вот, понимаете, для, вот, в чем привлекательность такого произведения, классического викторианского произведения, написанного, по-моему, даже чуть не в год смерти, опубликованного королевой Викторией, то есть находящегося на самом грани викторианской эпохи, как собака Баскервилей. Вот. Вот помните, ну, помимо там фантастического этого детективного сюжета, там вот это изображение вот этой сельского общины, где, понимаете, вот с одной стороны аристократ, вот сэр Чарльз Баскервиль, а с другой стороны интеллектуалы, там доктор Мортимер, который изучал вот, палеонтологию, изучал черепа, там, происхождение, значит, неандертальцев, там, строение черепа. Энтомолог, он, правда, потом оказался, что он преступник, Степлтон. То есть ученые, ученое сословие и дворяне, земельные аристократия находятся в таком духовном гармоничном единстве. Нет ощущения, что эта вот община, на самом деле, расколота между интеллектуалами, которые и... военный аристократ, ну, в смысле, представитель аристократии. В России же ничего подобного не было. В России этого не произошло в 19 веке. В 19 веке интеллектуалы боролись против аристократии, и в конечном счете этот конфликт и привел к кровавой революции. Вот точно то же самое и для всех остальных цивилизаций. И вот в том числе то же самое для России. И если в России будет продолжаться вот эта постоянная борьба интеллектуала, который сейчас они называются креативный класс, я не очень люблю этот термин, но понятно,
о чем идет речь. Но они постоянно придумывают, да.
Да, они постоянно придумывают какие-то для себя определения, они будут постоянно, условно говоря, бороться с силовой составляющей России, то есть вот
с тем, кровавым что режимом, национальным, как они
да, кровавым еще. Режимом, так сказать, считать, что это просто вот придумка безумных, так сказать, силовиков. Но, с другой стороны, если эти силовики тоже, знаете, начнут бесконечно прессинговать вот, собственно, интеллектуальный класс, а это, между нами говоря, конечно, мы видим, это происходит, так сказать, там телефонные разговоры начинают прослушанные выплескиваться там, значит, на российскую аудиторию. То есть, если вот этот конфликт, который в настоящий момент очень заметен, продолжится, а он заметен не только у нас, мы видим, и в Америке он происходит то же самое, то, конечно, вот когда этот разрушается этот викторианский синтез, это и разрушается цивилизация. Цивилизация – это и есть викторианство.
Но при этом есть что-то, что может как бы предлагать новые идеи для развития цивилизации. Вот Владимир Путин статью написал, например. У нас, правда, 30 секунд буквально остается, рубрика дальше. Но она раскрывает как-то по-новому ценность Украины для Российской Федерации, как Украина часть русского мира.
Мне кажется, в ней главное это утверждение, что Украина не должна быть антироссией. Вот мне кажется, главный смысл этой статьи заключается в этом тезисе. Украина может быть, видимо, не Россией. Там так не сказано, что она не может быть не Россией. Вот, да, конечно, мы были когда-то единым народом, но в настоящий момент мы разное государство. Но вот это вот другое государство, которое когда-то было частью единой большой России, не должна становиться антироссией. Понимаете? И в этом есть глубокая правда, потому что американская политика в эпоху Клинтонов строилась именно на создании вот этих «не». Аргентина – не Бразилия, анти-Бразилия, Япония – анти-Китай, Вьетнам потом был анти-Китай, так сказать, тоже строился таким образом. Вот Великобритания – антиконтинентальная Европа. И вот смысл, мне кажется, статьи Владимира Путина состоит в том, чтобы вот эта политика создания региональных противовесов, в общем, ее пересмотреть.
Борис Межуев был с нами, политолог, главред сайта «Политконсерватизм». Борис, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Киноафиша», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.